В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Чемпионат во славу Путина. Изменит ли чемпионат мира по футболу негативный имидж России в мире? Почему стадион в Санкт-Петербурге стоит дороже стадиона в Лос-Анджелесе? Чемпионат как демонстрация отсталости России? Владимир Путин публично сжигает пачки денег, чтобы изумить мир. В передаче участвуют Майкл Литц, экономист из Темплского университета Филадельфии Ричард Арнольд, политолог из Маскингамского университета в Огайо, Александра Яцик из Упсальского университета в Швеции и Суфьян Жумухов из университета Джорджа Вашингтона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заголовки в американской прессе, подытожившие первый день чемпионата мира по футболу в России, оправдали надежды тех, кто ожидал неожиданностей. Большая победа России над Саудовской Аравией символизирует сюрреалистичный старт чемпионата. Как обезопасить свои смартфоны, путешествуя в России? Робби Уильямс показывает средний палец во время церемонии открытия. Русских женщин призывают влюбляться в визитеров и воспроизводиться. Чемпионат мира слишком токсичен для рекламодателей. Чемпионат, история которого началась сенсационным или, по мнению многих на Западе, скандальным предоставлением России права на его проведение, и проходящий после аннексии России и Крыма и вмешательства Кремля в американскую избирательную кампанию, вызывает у многих в США особые эмоции. Профессор Литц, чемпионат мира по футболу – крупнейшее спортивное событие для любителей футбола. У вас, у экономиста, анализирующего спорт как рыночное явление, какие чувства вызывает это событие?
Я бы сказал, это смешанные чувства. С одной стороны, я большой поклонник футбола, с другой, я не являюсь поклонником ФИФА и не испытываю теплых чувств по отношению к нынешнему режиму в России. Право проведения чемпионата было предоставлено Владимиру Путину прогнившей, коррумпированной организацией, которая остается таковой даже после ухода с поста президента ФИФА Йозефа Блаттера. Трудно поверить, что Россия и особенно Катар стали хозяевами чемпионата мира, потому что их заявки были самыми убедительными. Гигантский уровень коррупции в ФИФА уже документально доказан. Мало того, даже те из ее сотрудников, кто не был увлечен в коррупции, во взятничестве, ведут себя так, словно они принцы королевской крови. Сама организация рассчитывает на соответствующее отношение к ней во всем мире, куда бы они ни направлялись, что открывает возможности для махинации и создает неблагоприятное представление и о чемпионате мира, хотя сама игра, конечно же, прекрасна.
Но, судя по фотографиям, и стадионы, построенные в России к чемпионату, прекрасны. Согласны?
Да, некоторое время они выглядят замечательно. А что с ними случится потом, мы не знаем. Но, судя по опыту и чемпионатов мира, и Олимпийских игр, очень часто спортивные сооружения, созданные для их проведения, оказываются временем для городов бесполезной вещью. Они требуют миллионы и даже десятки миллионов долларов на их содержание или постепенно разрушаются, превращаясь в нечто уродливое.
Обвинения в коррупции сопровождали подготовку к этому чемпионату. На него было затрачено, по разным данным, от 11 до 18 миллиардов долларов. Сумма, как говорят, беспрецедентная для чемпионатов мира. На ваш взгляд, сильно раздута эта стоимость?
Это близко к сумме, затраченной на подготовку Олимпиады в Лондоне, в которой участвовало гораздо больше атлетов. Было проведено значительно больше различных состязаний, для которых строились специальные сооружения. Стоимость труда в России значительно ниже, чем в Великобритании, так что можно предположить, что строительство стадионов и их инфраструктуры оказалось исключительно дорогим.
Есть информация о том, что новый футбольный стадион в Санкт-Петербурге обошелся в 1 200 000 000 долларов. Что на такие деньги можно построить, скажем, в Соединенных Штатах?
Это сравнение со стоимостью отлично оборудованного стадиона для футбольной или бейсбольной команды высшей лиги в крупном американском городе. Скажем, сооружение такого стадиона в Лос-Анджелесе обойдется приблизительно в $1 млрд.
С той лишь разницей, что этот стадион в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке будет приносить постоянную прибыль его владельцам и городу, насколько я понимаю.
Это не столь простой вопрос. Стадионы, как правило, приносят прибыль командам, которые ими владеют, отчасти потому, что города нередко берут на себя часть расходов на содержание стадионов, исходя из того, что они создают рабочие места. Но парадокс заключается в том, что любой политик, призывая к строительству стадиона, будет говорить о том, что он принесет большую выгоду для города, создаст рабочие места. Но ни один экономист под этим не подпишется. Во всяком случае, крупные крупные американские города могут позволить себе содержание таких стадионов. Для России, я думаю, более актуален пример бразильских городов. Бразильская прокуратура ведет многочисленные дела о коррупции при сооружении 10 из 12 стадионов, построенных прошлому чемпионату мира. Почти все они пустуют, многие из них ветшают. Недавно судья предложил превратить стадион в городе Манаус в тюрьму, а парковки рядом со стадионом в столице страны Бразилия используются как автобусное депо.
Иными словами, можно сказать, что реальными бенефициарами этого футбольного строительства в России стали подрядчики и чиновники, распределявшие заказы.
Если роль хозяев мирового футбольного чемпионата делает россиян более счастливыми, это тоже достойный результат, стоящее дело. Но если оно было затеяно из расчета на то, что проведение чемпионата и строительство стадионов каким-то образом поможет российской экономике, то это ложный посыл.
Ну а как с соображениями престижа, которые, как считается, были самыми главными соображениями для Владимира Путина, как и в случае с Олимпиадой?
Для Китая или Бразилии организация Олимпийских игр была способом показать свое место в ряду ведущих стран мира. Мы представляем политическую, военную, экономическую силу, которая нам позволяет с легкостью организовать такие масштабные соревнования, хотя уже к моменту проведения Олимпиады в Рио-де-Жанейро было совершенно ясно, что такое самоощущение бразильцев было, мягко говоря, преждевременным, ошибочным. В том, что касается чемпионата мира по футболу в России, на мой взгляд, это личный проект Владимира Путина, который хочет появиться на всех телеэкранах мира и представить себя в роли могущественного мирового лидера. И чтобы доказать это, он бросает огромные деньги на организацию этих мегапроектов. Говоря образно, мне это напоминает человека, который для того, чтобы доказать, что он богат, укладывает штабелями во дворе у своего дома пачки долларовых банкнот и сжигает их на глазах у всех.
Говорил Майкл Литц. Александр Яцик, как вы считаете, зачем Владимиру Путину был этот чемпионат мира, который, если верить Майклу Литцу, заведомо убыточен?
Ну, я думаю, что, конечно, прежде всего это имиджевый эффект. И здесь надо понимать, что решение по вот этим крупным мега-ивентам, включая и Универсиаду 2013 года, и Олимпиаду 2014, чемпионат мира, и, соответственно, вот Универсиаду 2019, это все было принято до Крыма. И здесь было очень, вот в то время очень важно было именно такая стратегия демонстрации России как очень важной, мощной сверхдержавы, прежде всего с точки зрения soft power. Что произошло потом, это другой вопрос. И сейчас для России, конечно, важно, как, собственно, себя продемонстрировать в условиях санкций, в условиях совершенно иного геополитического положения. Вот это уже абсолютно другой вопрос. Тем не менее, да, имидж – это главное здесь.
Вы считаете, что эти миллиарды долларов пошли на латание, похоже, безнадежно подорванного имиджа России в мире, или на укрепление имиджа Владимира Путина внутри страны?
Ну, конечно, это надо разделять, то есть нужно понимать на разных уровнях. Просто в данном случае Путин представляет Россию на таком международном уровне, на геополитическом уровне, и, конечно, это один из его, я имею в виду чемпионат мира, один из его проектов, безусловно. Потому что это, естественно, связано с экономическими вложениями, очень большими. Естественно, это связано с тем, как представить страну и себя как ее представителя на международной арене, конечно. Но если говорить об уровне страны, когда приезжают туда люди, о тех людях, которые там работают, которые тоже хотят, соответственно, получить какие-то дивиденды от чемпионата мира, это другая история.
Суфьян, вот вы плотно занимались Олимпиадой. Что бы вы сказали, каковы были цели Владимира Путина, когда он организовал Олимпиаду?
Олимпиада имела такое значение, как символа, и сравнивалась с Московской Олимпиадой 1980 года. Россия встала с колен после развала Советского Союза, и вот мы способны теперь проводить такие же мегаивенты, какие проводил Советский Союз. Кроме того, совершенно согласен с Александрой, что имиджевый компонент был самый главный, и когда планировалась Олимпиада, и когда планировался чемпионат мира по футболу. Кроме того, я бы добавил вот в экономическую составляющую, что в начале первого срока Путина шли дебаты о том, как вкладывать деньги в экономику, и в целом были как бы два направления. Одно направление – это распределить вот эти деньги, которые получают за счет природных богатств, распределить их поровну между всеми 85 регионами, И второй подход – это вложить их в крупные мегапроекты, как вот в Универсиаду, как в саммит во Владивостоке и вот остров Русский, как в Сочинскую Олимпиаду, и создать такие островки суперсовременного урбанистического характера с надеждой, что потом вся прилегающая территория, например, Краснодарский край, а может быть и весь юг России, подтянется, потому что, например, Сочи виделась как третья или летняя столица России, тогда вот так говорили.
Ну, очень трудно поверить в то, что это говорилось всерьез, ведь мост на Русский остров, наверное, самый дорогостоящий из всех мировых мостов в никуда.
Это, конечно, не единственная цель была, много других целей. Например, во время вот этих массовых мегапроектов отрабатываются действия спецслужб, как спецслужбы и правоохранительные органы, они будут действовать в условиях массовых мероприятий и в том числе массовых протестов в будущем, отрабатывается, как прослушивать, потому что один из самых больших главных моментов для спецслужб во время Сочинской Олимпиады было то, что они смогли прослушивать все разговоры во время Олимпиады. Такие задачи тоже ставятся.
Наверняка Кремль пытается выполнить немало попутных задач вкупе с проведением чемпионата. Но возвращаясь к главной задаче, имиджу, который пытается спроецировать Владимир Путин. Мой собеседник из Темплского университета приводит интересный аргумент. Он говорит, что в мире все прекрасно понимают, что собой представляет Россия. Бедное, коррумпированное государство. Эти игры не нужны ей, и их бы не было, если бы не желание Путина прославить себя в очередной раз. Согласны с такой точкой зрения, Александра?
Я думаю, что то, о чем вы сказали, это позиция эксперта, который видит ситуацию уже после Крыма. А есть восприятие людей, которые, ну, скажем так, не являются экспертами в политических науках, которые просто воспринимают картинку. И если вы посмотрите, например, на реакции даже западных СМИ, допустим, на церемонию открытия Олимпиады, то было много довольно-таки восторженных отзывов, которые не говорили о том, что Россия – это бедная страна, или что все так плохо и очень саркастически. Да, конечно, там были накладки, но в целом довольно-таки восхищенные были мнения. И то же самое было, например, в отношении Универсиады. То есть здесь, я думаю, вот это такая рефлексия в сухом остатке, о которой вы говорите, которая действительно связана с тем, что сейчас Россия находится под санкциями, и все попытки провести этот очень дорогостоящий чемпионат, они, конечно же, воспринимаются как попытки доказать всему миру, что мы можем. И что мы сделаем, ну вот есть такое выражение, отморожу маме уши назло. То есть вот сделаю это и всем докажу, что мы это можем. Потратим большие деньги и покажем, что мы можем.
Ну интересно, а вот все-таки, насколько я понимаю, Суфьяна, Россия, Кремль не получили, ну, в связи с разными событиями, не получили адекватного возврата на гигантские инвестиции в Сочинскую Олимпиаду. Вот эти инвестиции, разговор идет, насколько я понимаю, от 11 до 18 миллиардов долларов, затраченных на чемпионат мира. Какой возврат могут принести эти инвестиции Кремлю? Может Владимир Путин с помощью этих денег вызвать большую поддержку в своем собственном электорате?
Что касается собственного электората российского, да, то есть тех избирателей, скажем так, которые его поддерживают, то, в принципе, как и показывают исследования, в том числе вот мое, например, исследование Универсиады, то есть в Казани, которое было более такое мелкое, люди воспринимают организацию этих событий в основном так очень позитивно, то есть в то время, когда они проходят. И это такой момент отключения мозгов и отсутствия рефлексии, когда люди просто наслаждаются праздником. То есть они отмечают какие-то мелкие вещи, там починили набережную, посадили дерево, несмотря на то, какими усилиями это все было сделано.
Льстит это их гордости?
Считается, что да. То есть вот исследования показывают, что... Ну, это такой, знаете, очень кратковременный эффект, потому что, конечно, всем этим приготовлениям предшествует очень множество неудобств, которые творятся в городе, но люди вот как-то часто просто одержимы вот этим кратковременным эффектом присутствия большого количества народа, праздника. Знаете, я это называю такое пятиминутка счастья. Вот как по Оруэллу были пятиминутки ненависти, там, и счастье. Это то же самое. То есть вот у нас счастье – это мега-ивенты, которые периодически происходят, а ненависть – это пропаганда, которая также периодически происходит ситуация с внешней политикой. И вот как раз я хочу сказать, что для электората, конечно, вот эти пятиминутки как бы счастья, они устраиваются, то есть, в принципе, конструируются через эти мегаэвенты. Ну а что касается внешнего окружения, геополитической ситуации, то, конечно, тут говорят дела, а не мегаэвент или какой-то имидж. Поэтому, опять же, важно говорить о ком, на кого должен быть произведен этот эффект.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Чемпионат во славу Путина. Изменит ли чемпионат мира по футболу негативный имидж России в мире? В передаче участвуют Майкл Литц, Ричард Арнольд, Александр Яцек и Суфьян Жабухов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Суфьян, известно ли, как Олимпиада отразилась на рейтингах Владимира Путина? Принесла она ему политические дивиденды?
Во время Олимпиады рейтинг Путина внутри России вырос на 6%. Что неплохо, хотя после аннексии Крыма он вырос на 24%. В то же время на международной арене, я думаю, рейтинг России и Путина в том числе вырос даже больше в результате Олимпиады, и были восторженные отзывы. И я, например, связываю это также с тем, что были очень заниженные ожидания. И до сих пор, вот если прочитать любую статью, посвященную Олимпиаде, в «Нью-Йорк Таймс» или в других международных изданиях, журналисты, эксперты не могут понять, зачем надо было аннексировать Крым и выбрасывать весь этот позитивный имидж, который был создан благодаря Олимпиаде и на который ушло 55 миллиардов долларов. Что касается футбольного чемпионата, то я полностью согласен с Александрой. Если мы говорим внутри России, то экономика России стагнирует. Очень депрессивная обстановка в стране. А тут люди, особенно вот в тех городах, где будут проходить чемпионаты, они видят новые стадионы. На короткое время хотя бы даже это хорошо. А что касается международного имиджа, то хотя бы мир будет говорить о футболе, о погоде, будут видеть вот улыбающиеся там счастливые лица в России.
Ну, как вам сказать, Суфьян, вот первый день проведения чемпионата приносит уже какие-то нам примеры. И я посмотрел сейчас сегодняшние заголовки, один из маячащих заголовков. Активист ЛГБТ арестован в Москве рядом с памятником Жукову. Посмотрел другой заголовок. Пишут, падение спонсорства рекламодателей на этом чемпионате произошло на 11%. Очень интересно, что рекламодатели, это говорит представитель знаменитой рекламной фирмы Саачи Саачи, рекламодатели говорят, что в отличие от предыдущих чемпионатов и олимпиад, в рекламе, которая все-таки производится, нет никаких ссылок на Россию. Говорят только о спорте. Имидж России не используется. В отличие от предыдущих. Почему? Потому что репутация России крайне плохая. Мои собеседники говорят, что чемпионат и потенциально опасен для Кремля. Политические выступления, протесты, связанные с правами ЛГБТ-сообщества, поведение так называемых российских фанатов и, конечно же, угроза террористических актов. Все это с легкостью может превратить чемпионат в еще одно темное пятно на репутации России. Александра, как вы думаете, велика такая опасность?
Да, но я еще просто хочу добавить из заголовков, которые я, в частности, увидела. Например, сборная Англии отказалась есть каравай. И Робби Уильямс показал неприличный жест на церемонии открытия. То есть здесь тоже есть такие зашифрованные очень политические смыслы, которые, конечно, говорят не только о спорте. Но что касается безопасности, я думаю, что здесь беспрецедентные меры приняты. И правильно Суфьян сказал, эти меры уже отработаны. И у России в разных городах были возможности это сделать. И это, конечно, и очень сильно полицейские меры, и просто фактически вычищение всех каких-либо элементов, которые хоть как-то могут угрожать. Ну, фактически, в принципе, ликвидация всех, скажем так, более-менее подозрительных элементов. Ну, допустим, запрет на, конечно, проведение любых митингов, кроме спортивных, запрет на дроны, запрет на въезд автобусов, которые могут там привозить туристов, кроме разрешенных. То есть это очень жесткое регулирование, и я думаю, что здесь просто беспрецедентные меры будут приняты. Я не думаю, что будут какие-либо инциденты, прежде всего потому, что просто негде просочиться. То есть настолько пространство контролируется, что и это все уже отработано.
Мой собеседник Ричард Арнольд говорит и о некоторых других опасностях для Кремля, которые представляет эта ситуация.
Конечно же, существует опасность, скажем, террористических атак или насилия со стороны российских болельщиков, чья репутация в мире очень невысокая. Это лишь подчеркнет в глазах мира существующие стереотипы. Кстати, к этому нужно добавить сообщение о запугивании людей, полиции, службами безопасности. Если же чемпионат пройдет без задоринки, он может стать удачным примером общественной дипломатии. У россиян будет шанс показать миру, что проблему представляют люди, находящиеся у руля власти в Кремле, а не народ России. Наиболее интересным для меня сейчас является вопрос, смогут ли российские власти обеспечить безопасность чемпионата, проводимого одновременно в нескольких городах, на фоне угроз со стороны разных террористических групп. На Западе осталась почти незамеченной майская атака боевиков ИГИЛ в Грозном. Если спецслужбы Кадырова в Грозном не смогли предотвратить такую атаку, то террористы способны, по-видимому, нанести удар где угодно. Опасным для имиджа Кремля могут стать протесты во время чемпионата мира и, главное, официальная реакция на них. Например, если в воздухе замелькают нагайки так называемых казаков, или на телеэкраны попадут кадры жесткого разгона демонстрантов. Добавим к этому конфликт на востоке Украины. Насколько я понимаю, от Ростова, где пройдут игры, до Донбасса всего около 80 километров.
Суфьян, я хорошо помню, как после терактов в Волгограде, фактически накануне Олимпиады в Сочи, многие комментаторы заговорили о том, что, предоставив проведение Олимпиады России, мог подверг опасности жизнь атлетов и болельщиков. Тем не менее, Олимпиада прошла спокойно. Можно назвать это успехом российских служб безопасности?
Когда подавали заявку на Олимпиаду в 2007 году, терроризм, террористическая угроза была действительно очень серьезной, не в пример к сегодняшнему дню. И одна из причин, почему они выбрали проведение в Сочи, в одном таком городе, в одном месте, как раз диктовалась тем, что они хотели окружить Сочи настолько таким плотным кольцом войск и спецслужб, чтобы возможно было контролировать и не допустить никаких терактов. И действительно, никаких терактов за эти две недели во время Олимпиады не произошло. Во время Олимпиады были несколько терактов в Дагестане, но они как бы не отразились на имидже Сочи. А сейчас, конечно, ситуация сложнее. В большом количестве городов проводится Олимпиада, чемпионат.
А как им удалось нейтрализовать потенциальные протесты? Вот сейчас мы видим, в первый день чемпионата британский турист выходит на одну из главных площадей Москвы и начинает протестовать. Его уводят, кругом сообщения о том, что арестовывают гей-активиста.
В Сочи это было сделано очень легко, потому что они выделили специальную площадку для протестов. Но для того, чтобы добраться до этого места, надо было ехать 1.5 часа, и дорога была там ужасная. И таким образом они как бы это нейтрализовали, хотя все равно был вот этот скандал, когда вот эти ряженые казаки плетками избивали Pussy Riot активистов. А сейчас наверняка невозможно использовать вот этот опыт Сочинской Олимпиады в данном случае, потому что во стольких городах происходит. Но, насколько сейчас известно, они привели вот эти СИЗО в надлежащий вид, сделали уже ремонт, теперь там лучше кормят, то есть как бы для того, чтобы можно туда и иностранцев. А на самом деле, если так подумать, если они могут арестовывать иностранцев и задерживать их, скажем, на 15 суток, или хотя бы даже на 3 или на одни сутки, это как бы такой подсознательный сигнал тоже для россиян. Если мы там англичанин в СИЗО сидел, то ты что, лучше россиянин? Как бы это тоже работает на силовые структуры, на их будущую борьбу против протестов.
Александр, сейчас много слышится призывов к руководителям разных стран и внутри России, и вне ее бойкотировать чемпионат мира. Как вы считаете, хорошая эта идея?
Ну, я думаю, что это однозначно хорошая площадка для того, чтобы выразить очень или сделать очень важное публичное заявление на самом высоком уровне. Поэтому те важные месседжи, которые мировое сообщество хочет донести или вынести на глобальное обсуждение, конечно, стоит делать в ситуации чемпионата.
Суфьян, ваше предсказание, добавит этот чемпионат чего-то хорошего международному образу России или стагнирующая Россия будет проглядывать за блестящим фасадом?
Я думаю, вот с имиджевой стороны Это положительное событие, и это очень нужно Кремлю и существующему режиму, чтобы показать, что все не так плохо в России, что здесь не только войны, но и люди улыбаются и счастливы. И поэтому с этой точки зрения это очень важное мероприятие для таких режимов, как Россия, Китай. Экономическая сторона в демократиях, там этому уделяют большое внимание. Действительно, с экономической точки зрения 90% Олимпийских игр, они оказались убыточными. Есть такая точка зрения, что Московская Олимпиада была одной из причин, показавших экономическую несостоятельность Советского Союза. Но для авторитарных режимов экономика не самое главное. «Газпром» там и так далее, государство использует их в политических целях, в геополитических целях и меньше в экономических целях. Поэтому какой-то дивиденд Кремль получает от этого на международном уровне.
Александра, как вы думаете, какую Россию увидят гости чемпионата?
Я думаю, что это будет красивый фасад, я согласна с Уфьяном. Все будет очень проконтролировано с тем, чтобы картинка была хорошей, потому что это главное, и, собственно, это те главные деньги, которые придут через трансляцию. Что касается реальной России, то все-таки я думаю, что основная проблема это, конечно, будет не у туристов, у туристов все будет хорошо. Это будет у людей, которые живут в этих городах, которые будут вынуждены потом нести бремя всех трат и останутся, собственно, в этой стране дальше жить, у которых нет ресурсов, которые будут вынуждены дальше как-то залатывать дыры. Ну а что касается внешнего вот этого имиджа картинки, все будет в порядке. То есть это уже умеют делать, это все сделают.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Чемпионат во славу Путина. Изменит ли чемпионат мира по футболу негативный имидж России в мире?» Чемпионат как демонстрация отсталости России. В передаче участвовали Майкл Литц, экономист из Темплского университета Филадельфии, Ричард Арнольд, политолог из Маскингамского университета в Огайо, Александра Яцик из Упсальского университета в Швеции и Суфьян Жбухов из университета Джорджа Вашингтона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.